стояли и смотрели на возносящегося от них и скрывающегося в облаке Иисуса Христа. Это было в день Его Вознесения. Они смотрели и задумывались о том, что же будет дальше, почему Он нас оставляет и как нам жить дальше. Мы наслаждались общением с Ним, казалось, Он был так близко, но вот теперь Он ушел, и неужели Он нас оставил? Помните, явились ангелы, и мы читаем о том, что ангелы им сказали. Это записано в 1 главе Деяний апостолов в 11 стихе. Деяния 1 глава, 11 стих. «И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, и здесь тоже вот эта фраза, сей самый Иисус, тот самый Иисус Христос, вознесшийся от вас на небо, вот Он, именно Он придет». С таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Вы Его видели телесно, Он придет телесно. Это было видимое отшествие, вот Он видимо и придет. Вы Его видели и узрели, таким образом будет и в последнее время. Обратите внимание, тот, который ходил по этой земле и исцелял, тот, который касался прокаженных, тот, который родился в Вифлееме, тот, который творил великие чудеса, тот, который умер за нас на Голгофском кресте, и тот, который воскрес для нашего оправдания, вот именно Он придет к нам. Тот, который ныне отвергается многими, тот, о ком строятся различные легенды, потому что не хотят принять Его как Господа, готовы просто принять Его как учителя или историческую личность. Тот, о котором говорят, что Он, да, жил, но тем не менее неизвестно, кто Его мать или кто Его отец, не принятый многими, оскверненный и оплеванный еще оттуда испокон веков. Отвергнутый многими. Он, именно Он придет. И тем не менее Он придет прославленный в новом теле. Он, который сегодня находится по правую руку Отца. Он, который даровал нам Святого Духа, который дарует Церкви свои дары. Именно Он придет для того, чтобы быть вместе с нами. Он, который является нашим Спасителем, который является нашим Господом, которому мы поклоняемся, которому мы молимся и который находится сегодня незримо между нами. Однажды Он был Агнцем, и Он был кротким, и Он принял смерть за наши грехи, а теперь Он придет грозный, будучи львом из колена Иудина для того, чтобы свершить суд. Он был осужден тогда, а теперь сам будет вершить суд. Тогда на Его голову положили терновый венец, а потом Он придет с блистающим венцом победителя. Тогда Его презрительно и в насмешку называли царем иудейским, а потом Он придет как царь царей и как Господь господствующих. Текст наш говорит, сам Господь придет, не кто-нибудь, и мы сами узрим Его, узрит Его всякое око. Во-вторых, наш текст говорит, что это будет при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей. При возвещении, при гласе архангела и при трубе Божьей. Может быть, и вам тогда, когда вы были чуть-чуть поменьше возрастом, кто-нибудь, то ли родители, братья и сестры, бабушки и дедушки говорили, ну что ты так кричишь, замолчи, ты своим криком мертвого что? Разбудишь. Получалось мертвого разбудить, нет? Так вот, будет такой крик тогда, такое возвещение, такой возглас, что мертвые воскреснут. Действительно, будет большой триумф, будет громкая церемония. Представьте себе оркестр на множество инструментов. Это будет нечто особенное. Я помню, в какой-то период времени мне пришлось жить в Такоме, и возле нас был бейсбольный стадион. Я такой человек, который не сильно люблю большие собрания, немножко теряюсь, может быть, из-за своего зрения, потому что не сразу всех вот узнаешь, надо там ни на кого не наступить, знаете, вот, всех обойти как-то, в правильное место сесть и так далее, кучу вещей нужно держать в своем уме. И в особенности еще и шум, все говорят, все галдят. И вот однажды мы пошли с детьми на этот стадион, и я был удивлен тем психологическим эффектом, который на тебя это производит. Я ничего не понимал в бейсболе и до сих пор не понимаю, но когда все вставали, какая-то взрывная волна как будто бы и тебя подымала, и со всеми ты, я даже не знал, что так выкрикивал, что-то пел, вот, какие-то мурашки по коже были, и все из-за того, что вокруг тебя все это делают, и есть определенный шум. Помните, как в Откровении, и услышал я шум, как звук от многих вод. Помните, как в Деяниях все обратили внимание, потому что был шум, как от несущегося ветра. И нечто особенное происходило. Бог привлекал к этому внимание. Примерно то же самое будет в конце времени. Будет внимание всех привлечено к этому событию. Здесь говорится о том, что будет возвещение. Что такое возвещение? В некоторых других переводах, что будет приказ, приказ Господа. Помните, в 11 главе книги Евангелия от Иоанна говорится о воскресении Лазаря. И там говорится о том: «Лазарь, выйди вон». Еще Августин сказал так, что когда Господь произнес эти слова, это было приказом Лазарю, и Лазарь не мог не послушаться, потому что он есть царь царей, Господь господствующих, и все слушается его, Иисуса Христа. И вот Августин говорит: хорошо, что он сказал: «Лазарь, выйди вон», потому что если бы он сказал: «Выйди вон», все могилы бы открылись, он не назвал же человека по имени, и тогда минимум все это кладбище вышло бы, да, потому что все должны были бы послушаться его приказу. Вот такой приказ поступит в последнее время при трубе, при возвещении. Кстати, что такое труба? Помните, в Ветхом Завете труба всякий раз свидетельствовала о том, что надо было перемещаться из одного места в другое. Израильтяне, их стан должны были вставать, брать свои палатки и перемещаться, потому что труба возвещала, облако двигалось, потому что нужно было двигаться вперед, это был приказ. Пригласие архангела. В древности глашатай, тогда, когда царь приходил, он заходил в селение, и он говорил: «Царь грядет!» И все срочно выходили на улицу, они готовились для того, чтобы постелить перед ним соответствующие одежды, листья и так далее, и поприветствовать своего царя. Вот что имеется в виду в этом стихе. Еще одно событие. Что же дальше произойдет? Написано: «Мертвые во Христе воскреснут прежде». Это как раз и ответ на вопрос тех, кто беспокоился там, в городе Фессалоники, а, возможно, и среди других верующих, о том, что же будет среди умерших. Как моя тетя, как моя бабушка, моя дядя, увидим ли мы их снова, узнаем ли мы их, и самое главное, встретятся ли они со Христом. Вы знаете, бывают ситуации, когда в жизни очередность бывает очень важна. Помните детей, может быть, и вы такими были, и у них бывает такая любимая фраза: «Я первый, я хочу быть первым, пропустите меня». Потом как-то это уходит на второй план, и мы уже, читая слова Иисуса Христа, знаем: нет, лучше где-то сесть сзади. Да, вот когда тебя пригласят вперед, ну, тогда ты пройдешь вперед. Потом это как-то настолько мы сживаемся с этим, что потом всегда почему-то садимся сзади. Да? Вот, бывает и такое. Так вот, тогда, когда здесь говорится об очередности, здесь говорится о том, что они воспримут встречу со Христом первыми. Вначале мертвые воскреснут, причем заметьте, какие мертвые, не абсолютно все, потому что будет несколько воскресений, о которых повествует Библия. Здесь говорится о воскресении верующих людей, причем даже не святых Ветхого Завета, а тех, которые умерли со Христом. Увижу ли я своих родных, друзья, зависит от них, зависит от того, приняли ли они Иисуса Христа в свое сердце. Увидите ли вы своих родных, зависит также и от вас, и от каждого из нас. Знаю ли я Иисуса Христа, люблю ли я Христа? Во Христе необходимо умереть для того, чтобы затем встретиться, потому что именно они встретятся вместе и со Христом, и друг с другом, говорит здесь нам этот текст. О воскресении неверующих тоже сказано. Это будет происходить позже. Об этом говорит книга Откровения в 20 главе с 11 стиха. И тогда, когда это будет происходить, это будет уже воскресение второе. Это будет воскресение перед большим судом Великого Белого Престола, тогда, когда Христос будет судить и живых, и мертвых, потому что все воскреснут, и никто не останется. Друзья мои, но вот здесь воскресение первое, воскресение святых, говорит о том, что все во Христе, кто бы ни жил, и те, которые умерли от пыток Нерона, воскреснут, и те, которые жили 1000 лет назад, и 1500 лет назад, и 500 лет, и те, которые умерли неделю назад, они тоже воскреснут, и те, прах которых покоится в земле, они воскреснут, и те, урна с прахом которых была развеяна, может быть, по морю, и те, которые в разных катастрофах пострадали. И есть ведь те люди, которые задают вопрос, что произойдет с теми, прах которых вообще был там или развеян, или сожжен, или превратился в пепел, или превратился в какой-нибудь пар и так далее. Господь все имеет под своим контролем. Ну, даже физики нам говорят о том, что есть законы. Законы сохранения энергии, законы сохранения материи. Ничего во Вселенной не теряется. И Господь всемогущий по одному слову всемогущего Иисуса Христа воскресит. Каким образом воскресит? Будет у нас такое тело, как у Иисуса Христа. У Него было новое прославленное тело. Он имел чудесные свойства, которые были в этом теле. И какой бы смертью ни умерли святые люди, какой бы смертью ни умерли, то ли это от болезни, то ли кто-то, может быть, умер в несчастном случае, то ли в катастрофе, то ли от старости, то ли в молодом возрасте, Бог соберет нас вместе. Бог дарует нам новое тело. И тогда у нас не будет. У нас не будет очков. У нас не будет инвалидных колясок, у нас не будет уже, не понадобится нам тогда уже операций. Мы забудем о костылях, потому что у нас будет новое тело. Мы можем быть в этом абсолютно уверены. Один из реформированных пасторов, Томас Уотсон, сказал: «Я уверен в том, что встану из могилы больше, чем в том, встану ли я с кровати завтра». Подумайте, да? Мы не уверены, завтра встанем или нет. Может быть, Господь придет тогда, когда мы будем спать. Но вот в этом, в том, что мы из могилы действительно встанем, в этом мы можем быть уверены. Несколько событий, три, мы описали постепенно то, что будет происходить тогда, когда Христос придет, и почему мы должны иметь надежду. Четвертое событие написано: «Потом и мы, оставшиеся в живых», это 17 стих, 1 Фессалоникийцам 4 главы, «потом и мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках». Обратим внимание на это слово «восхищены». Это слово, вот как оно звучит в разных других переводах. «Подняты», «унесены», «взяты». Это слово говорит о перемене местонахождения. Это слово употреблялось в древних языках для того, чтобы обозначить ситуацию. Ну, например, когда есть какая-то маленькая зверушка, и вот ее взял и поймал орел, и поднял ее, и понес. Вот таким же образом мы тоже будем восхищены. Раз мы были здесь на земле, в этот момент мы сидели за письменным столом, мы находились на собрании, мы находились за обеденным, может быть, столом, мы находились за рулем автомобиля, занимались своей работой, и вдруг во мгновение ока наше положение физическое изменилось, и вдруг мы оказались там на облаках, на небесах. Статистика смерти будет побеждена, та, о которой я говорил. Та, в которой было 100%, когда говорилось о том, что каждый умирает, каждый один из одного умирает. И здесь, оказывается, по этому тексту будет целое поколение, которое не увидит смерти. И, может быть, мы с вами станем этим поколением, если мы будем теми, о которых говорится здесь, оставшиеся в живых, тогда, когда Господь придет. Если умрем, то мы первые встретим Его, потому что воскреснем. А если не умрем, ну что ж, тогда мы вообще не умрем, потому что мы встретимся с Ним. Как это произойдет? Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 52 стих, Павел, тот же самый Павел, он добавляет к этой картине, и он немножечко приоткрывает. 1 Коринфянам 15, 52 говорит: «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Смотрите, тот же самый порядок. Вначале мертвые, а потом и мы. Теперь возьмите и моргните пару раз. Быстро произошло или медленно? Ну, во-первых, это помогает нам не засыпать. А во-вторых, заметьте, что это произошло очень быстро. Некто подсчитал, что это даже секунды не занимает. Я где-то читал, что это занимает примерно 1/15 секунды. Во мгновение ока все это произойдет. Все эти события, о которых мы сейчас говорим, что вот одно за другим, да, оно все произойдет, но тем не менее произойдет очень и очень быстро. В этих текстах подчеркивается, это не будет длинным процессом, это не будет временем ожидания, это сегодня мы ожидаем, но тогда, когда время придет, все произойдет очень и очень быстро. Кто-то сравнил восхищение, это событие с тем, как, что произойдет с опилками железными. Давайте представим себе, что у нас есть разный строительный мусор, здесь есть и железные опилки, и древесные тоже, и у нас есть такой хороший электромагнит. И вот мы включили этот электромагнит, и он как будто бы каким-то магическим влиянием взял, ну, мы знаем почему, потому что намагничено, да, и железо обладает этими свойствами, раз, и поднял все эти частички железа к себе. Господь знает своих. Он знает тех, которые действительно с Ним, которые возлюбили Его в этой жизни, и Он так с ними поступит. Он поднимет их с этой земли, Он восхитит их от скорбей этой земли. Мы можем быть в этом уверены. И тех, которые мертвые, и тех, которые будут живые, если Господь с вами, если вы знаете Господа, вы можете иметь эту уверенность, дорогие мои. И дальше написано: «Потом мы, оставшиеся в живых», в тексте сказано «вместе с ними», то есть со святыми, восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 17 стих. Встретение Господу, то есть для встречи с Господом, и всегда с Господом. Заметьте, с Господом подчеркивается еще и еще раз. Самое лучшее, что может быть для верующего человека, это быть со Христом. Помните, апостол Павел говорит: «Я не знаю, что избрать, то ли оставаться с вами, то есть служить здесь, служить в церкви, это благородно, это почетно, это хорошо, это приносит благословение, но также и скорби, и трудности, или быть со Христом». Ах, быть со Христом, несомненно, лучше. Помните Христа, который сказал тому разбойнику, который все-таки покаялся там на кресте, да, принял его в свое сердце, и он говорит: «Говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». И мы задаем вопрос иногда, где находятся эти небеса, где находится рай, и хотим чуть ли не географически узнать это место. Писание нам говорит: там, где Христос, там и рай для верующего. И вот тогда, когда Христос нас восхитит, ну неужели нам нужно будет что-то еще? Еще больше утешения для нас в этих словах есть. Потому что говорится, что мы всегда с Господом будем, что мы уже никогда не будем расставаться с Ним, что мы всегда теперь будем находиться вместе с Ним, а также со всеми святыми, с детьми Божьими, со всеми теми, кто принял Иисуса Христа. Мы все будем в новых телах, и мы вот как будто бы все вместе в этом гимне хвалы поднимемся ко Христу. Мы увидим их, они увидят нас, мы познакомимся, мы будем иметь чудесное общение. Чувствуете, почему мы пели этот псалом сегодня вместе с Господом? Все, что мы делаем здесь, это предвкушение того, что будет там. Вот здесь вот верующие, люди, которые умерли в этом отрывке, они названы усопшими. Особенно вот в нашем русском синодальном переводе написано, что «я не хочу», Павел говорит, «оставить вас в неведении о тех, которые уснули», или об усопших. Усопшие – это уснувшие. Уснувшие – это образ, который говорит просто о том, что смерть – временное явление, что ее можно сравнить со сном, что они обязательно проснутся, что смерть для христианина не вечна, они обязательно проснутся. Итак, друзья, узнаем друг друга на небесах? Ответ – да, если мы все знаем Иисуса Христа. Узнаем наших родных? Конечно же, если они тоже были со Христом. А если нет? Чувствуете, о чем это нам говорит? Это говорит о срочности проповеди Евангелия, о важности этой вести, о том, что нельзя медлить ни минуты, о том, что если мы где-то думали, ну вот как-то есть стеснение или страх поделиться этой вестью, или, может быть, меня не поймут, может быть, моя жизнь еще не приведена полностью в соответствии с Евангелием, так надо поскорее это делать тогда, потому что время коротко. То событие, о котором мы прочитали, может произойти в любой момент. Кстати, здесь ведь не сказано, в какой именно момент. Здесь сказано, что самое первое, что произойдет, Христос придет, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Прежде – это первое. Первое, что произойдет. И вы знаете, друзья, именно поэтому есть срочность в том, что мы делаем здесь для Господа. В том, чтобы мы исправляли нашу жизнь, в том, чтобы мы искали общение с Ним, в том, чтобы мы проповедовали и нашим ближним, и даже нашим дальним также. Потому что мы знаем, что наш ближний – это любой человек, который встречается на нашем пути. Здесь говорится о том, что мы, если хотим увидеть их на небесах, должны также и молиться о них. Не забывать о них, в наших молитвах, друзья. Давайте так же, как здесь сказано, и текст об этом тоже говорит, еще одно применение для нас – утешать друг друга этими словами. Не только на похоронах утешать, потому что тогда, когда приходят похороны, часто эмоции нас захлестывают, и мы не можем здраво рассуждать и мыслить. Нам нужно некоторое время. И именно поэтому важно об этих вещах задумываться не только у могилы наших родных и близких, но и тогда, когда мы можем вот в такой обстановке поразмышлять об этом без этой эмоциональной составляющей. Будем утешать друг друга этими словами, потому что, как сказано в одной книге, «Последний бой», который, казалось бы, каждый человек проигрывает, когда мы читаем о том, что кто-то умер от рака. Знаете, есть такое английское слово. They succumbed to cancer. Succumbed means they submitted to it. It has won, basically. That's the idea of that word. Но на самом деле последний враг истребится, смерть, говорит Писание. Мы не будем побеждены. Последняя битва, которая вроде бы выигрывается вот этим последним врагом смерти, на самом деле, не верьте вашим глазам, друзья мои, будем ходить верою, а не видением, потому что на последнем поле битвы все-таки будет победа. Первое послание Иоанна, 3 глава, во 2 стихе говорит, 1 Иоанна 3:2, «Возлюбленные». Мы теперь дети Божьи, то есть это наше состояние сегодня. Мы сегодня наслаждаемся тем, что мы имеем личные отношения со Христом. Мы приняли Его в свое сердце, поняли? Помните, написано, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Мы дети Божьи. Но дальше Иоанн пишет, еще не открылось, что будем. То, о чем я говорил, друзья, мы знаем лишь только через тусклое стекло. И, возможно, у многих еще остаются вопросы. А какое будет это тело? А смогу ли я там пробовать свое любимое мороженое? И так далее. Ничего, давайте оставим все эти вопросы на потом. Потому что, как здесь написано, еще не открылось, что будет. Что будем? Знаем только, что когда откроется, пишет дальше Иоанн, будем подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть. Мы не зря соединились с Ним верой, не зря соединились с Ним крещением, а может быть даже и страданиями, потому что мы всегда теперь с Господом будем. И когда Его увидим, мы также и нашим телом тоже станем подобны Ему. И поэтому делает вывод Иоанн в следующем 3 стихе. «И всякий, имеющий сию надежду», ты имеешь эту надежду, и я, значит, это слово для нас, «всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Давайте очищать себя так, как Он чист. Аминь. Помолимся, друзья. Господь наш, Ты дал нам великое обетование Твоего пришествия, и пришествие Твое несет страх для множества людей, потому что они не с Тобою, но мы рады и благодарны, что Ты даешь нам утешение, несмотря на скорби, несмотря на страдания, которые ожидают нас здесь, а может быть даже и смерть, мы знаем, что все это уже побеждено, что ничего страшного нам не грозит, потому что Ты встретишь нас, Ты придешь к нам, Ты придешь за нами, Ты возьмешь нас отсюда, и будем ли мы умершими, но во Христе, живыми ли с Тобою, тем не менее, Ты даешь нам это четкое обетование, как все это будет происходить. Ты рассказываешь нам о том, что Твоего голоса никто не сможет ослушаться. И, как бы там ни было, мы в новых телах встретимся с нашими братьями и сестрами во Христе и больше никогда с Тобой разлучаться не будем. Какая радостная весть, какая прекрасная надежда. Помоги действительно очищать себя этими словами, потому что если действительно все это произойдет, и мы понимаем и знаем, что это будет так, так какой же жизнью тогда, каким свидетельством, какой верой должны жить и гореть мы здесь для того, чтобы прославлять и ожидать Тебя? Во имя Твое просим. Аминь.